Злата успела раздеться и в накинутом халатике направлялась в ванную, когда раздался звонок в дверь. Прежде чем открыть, она спросила: «Кто?»
«Полиция, капитан Бурмин».
«И я не вызывала полицию». В голосе явно чувствовалась неприязнь.
«Скажите, это вы приходили с заявлением о пропаже мужа?»
Злата помедлила немного. «Черт, все-таки ее нашли. Интересно, каким это образом? Обходили все квартиры в районе?»
«Я вас слушаю».
Дверь открылась, но женщина стояла на пороге, преграждая дорогу и одной рукой придерживая на груди незастегнутый короткий халатик.
«Если вы пришли все же принять мое заявление, то опоздали».
«Почему?»
«Потому что я решила обратиться в частное детективное агентство. Денег у меня немного, но там, по крайней мере, не хамят».
«Это ваше право. Тем более, что наш сотрудник был неправ, и я приношу вам за него извинения. Но я здесь не по этому поводу, хотя он тоже касается вашего мужа».
«Вот как?»
На лице не отразилось ничего.
«Абсолютно». «И что же это за вопрос?»
«Мы так и будем разговаривать в дверях. Вы хотите сделать нашу беседу достоянием гласности?»
Женщина пару секунд смотрела ему прямо в глаза, потом отступила на шаг.
Капитан вошел. Злата заперла за ним дверь. При этом ей пришлось отпустить край халата, который тут же распахнулся. Она перехватила ткань, но не совсем удачно. Капитан отвел глаза и подумал, что все же правильно сделал, не взяв с собой Леху.
«Извините», — без тени смущения в голосе произнесла Злата. «Вы не против, если я переоденусь?»
«Да, конечно», — поспешно ответил капитан.
«Тогда проходите на кухню или, если хотите, подождите здесь. Я быстро».
И, не дожидаясь ответа, Злата скрылась в комнате, не закрывая за собой дверь. Бурмин предпочел остаться в прихожей. Вскоре снова появилась Злата, одетая в серо-стальной тонкий трикотажный комбинезон.
«Проходите», — невозмутимо сказала она и вернулась в комнату.
Последовавший за ней капитан подумал, что не замечает особых перемен. Распахнувшийся халат был очень сексуален, но обтягивающий тело комбинезон производил, пожалуй, еще больший эффект. У Бурмина из головы исчезли вдруг все мысли, кроме одной. Под тонкой тканью трусики точно выделялись бы, но этого не было заметно. Значит, их нет?
Злата села в небольшое кресло, кивнув на диван. «Присаживайтесь, я вас слушаю».
Чувствуя, как с трудом возвращается к нему все то, что он планировал сказать, капитан разозлился. Но, собравшись, сумел этого не показать. «Злата Игоревна, у меня для вас неприятное сообщение».
«Что случилось?»
Она перестала быть невозмутимо спокойной и вся подалась вперед. «Что-то с Олегом? Вы его нашли? Что с ним?»
«Нет, мы его не нашли, хотя ищем уже давно».
«В каком смысле давно?» – нахмурилась и не поняла Злата.
«Он пропал только что? Трех суток еще не прошло».
«Я не об этом. Мы уже скоро 3 года, как не можем напасть на след киллера».
«Киллера? А при чем здесь это?»
«Мы пришли к заключению, что этот неуловимый киллер и ваш муж – одно лицо».
«Олег?»
Огромные черные глаза стали как будто в 2 раза больше.
«О чем вы? Это шутка?»
«Да нет, мне не до шуток. За все то время, что мы работали, пытаясь вычислить и задержать его, он успел отправить на тот свет больше 10 человек».
«Простите, это какая-то ерунда. С чего вы вдруг решили, что тот, кого вы ищете, мой муж?»
«Потому что в последний раз он почти попался. И было это как раз в ту ночь, когда, по вашим словам, ваш муж не вернулся домой». «Киллера непосредственно после совершения очередного убийства видел наряд полиции».
«Они видели, как он это делал?»
«Нет».
«Тогда почему полицейские решили, что этот человек убийца?»
«Потому что при нем была сумка, в которой вполне могло быть оружие, и потому что он не остановился по их требованию, а скрылся на автомобиле».
«Но Олег оставил машину возле дома. У нее не в порядке тормоза, на ней нельзя ездить».
«Я и не говорю, что это была его машина. Она, как оказалось, числилась в угоне».
«Послушайте, все, что вы мне сейчас рассказали, интересно. Но я так и не поняла, откуда у вас взялась уверенность, что речь идет об Олеге. Машина не его. Момент убийства никто не видел. Задержать человека не удалось. А ведь было темно. Сами же говорили, что все случилось ночью. Значит, полицейские лицо рассмотреть не могли».
Они и не рассмотрели. Но это сделала камера.
Какая камера?
Обычная камера наблюдения. Ее повесили накануне. В результате мы имеем фотографию преступника. А она, в свою очередь, удивительнейшим образом совпадает с той, которую вы оставили в полиции. Вот, убедитесь сами.
И капитан, расстегнув кожаную папку, которую держал на коленях, вынул из нее два снимка и, привстав, протянул Злате.
Она взяла. Посмотрела внимательно на тот и на другой.
Делая вид, что сравнивает фотографии, Злата не видела перед собой ничего, озадаченная только одним – не выдать себя.
«Черт! Ну как же так? Олег всегда все так тщательно готовил!»
Наконец ей удалось справиться с волнением, и она подняла совершенно спокойный взгляд на капитана.
«И что?»
«На основании вот этого...» Она слегка приподняла фотографии, положила их на журнальный столик, стоящий рядом, и откинулась на спинку кресла. «Вы делаете вид, что мой муж – киллер. Пусть это он оказался на том самом месте, где произошло убийство.
И что?
Объяснений может быть множество.
Например?»
«Например, то самое, о чем упоминал ваш милый дежурный». Последние слова она произнесла так, что они прозвучали почти как оскорбление. «А именно, мой муж был у любовницы. Скажите, вы допускаете вариант, что он просто боялся огласки? Боялся, что о его похождениях узнаю я?»
«И что бы вы сделали, если бы узнали?» – не удержался от вопроса Бурмин.
Злата посмотрела на него удивленно.
«А это здесь при чем?»
«Не при чем, простите, просто человеческое любопытство».
«Прикидываете, как бы могла повести себя ваша жена в подобных обстоятельствах?»
«Примерно. Но у меня нет жены. Пока нет».
«Угу.
Значит, интересуетесь впрок, так сказать», — кивнула Злата и тут же сказала. «Отвечать я могу только за себя. Женщины разные. Одни бы расплакались и побежали жаловаться подружке, другие бы развлеклись, а третьи разревелись бы, а четвертые отказали бы мужу в сексе. На некоторое время, разумеется».
«И что из этого сделали бы вы?»
«Я? Скорее всего, ничего бы не сделала. Ну, сходил мужик на сторону разок. И что? Он же ко мне вернулся. Правда, если бы он мне слишком надоел своими похождениями, я бы ответила».
«Чем?»
«Да тем же самым», — пожала плечами Злата. «Только непременно так, чтобы он узнал обо всем».
«Вот так просто?
А что сложного-то? Что, мужчин вокруг мало, что ли? Мне только улыбнуться достаточно бывает».
«Верю», — искренне ответил Юрий и уже совсем другим тоном продолжил. «Поэтому считаю, что муж от вас никогда бы гулять не стал».
«Ну, такой гарантии никто не даст. Никогда не знаешь, в какой момент мужику приспичит. Простите, если вам неприятно это слышать, но вы сами спросили».
«Да нет, все нормально, не извиняйтесь. Но вернемся к главному. Согласитесь, что многое говорит в пользу нашей версии».
«Я понимаю, вы не верите», — поднял руку капитан, видя, что снова Злата готова возразить.
«Тем более вы должны понять, что чем быстрее мы найдем Олега Владимировича, тем быстрее все выяснится».
«Да, понимаю. И очень хочу этого. Я же сама пришла в полицию». «Естественно, мне хочется как можно скорее найти мужа».
«Прекрасно. Значит, наши желания совпадают. В связи с этим у меня к вам просьба. Если вы узнаете что-либо сами, или Олег Владимирович неожиданно объявится, свяжитесь с нами. Вот моя визитка».
«Простите, Юрий Николаевич», – прочитала она его отчество на визитке, – «но наши желания не совпадают. Неужели после всего сказанного вами вы думаете, что я сообщу вам о местонахождении моего мужа?»
«Вы не поняли? Он убийца. Как вы можете быть такой спокойной?»
«Ну, во-первых, я далеко не спокойна, поскольку до сих пор не знаю, где Олег и что с ним случилось. А во-вторых, но даже если допустить такой дикий вариант, допустить, что вы правы, то, как вы не понимаете, что это для вас он возможный убийца, киллер, преступник, а для меня любящий, заботливый и нежный муж. Отзывчивый, всегда готовый помочь». И вам безразлично, что вы живете с человеком, руки которого в крови?
— В крови?
— Не замечала, — небрежно ответила Злата. — Они частенько бывают грязными, особенно если Олегу приходится возиться с проводкой на чердаке или в подвале. Но крови на них я не видела никогда.
— Ёрничайте, — утвердительно произнес капитан. — Тогда, может, это изменит ваше мнение? Может, рассмотрев это, вы поймете, наконец, какое рядом с вами чудовище? Такие люди не способны любить. Они пользуются человеком, его привязанностью, а потом уничтожают его, если чувствуют угрозу своей безопасности. Произнося все это, Бурмин разложил на столике с десяток фотографий.
— Что это?
— Смотрите сами. Может, вы даже узнаете кого-нибудь?
Немного помедлив, Злата поднялась из кресла плавным кошачьим движением и склонилась над фотографиями. Помолчала, разглядывая их. Потом выпрямилась, посмотрела на капитана все так же спокойно. «И зачем вы мне это показываете?»
«Вы так спокойно и внимательно разглядывали снимки. Вас они не ужаснули?»
«А должны были?»
«Вы не поняли, что все эти люди мертвы?»
«Поняла. И что?
Вы хотели меня напугать? Увы.
Я придерживаюсь мнения, что бояться нужно живых, а не мертвых».
«Вы, случайно, не медик?»
«Нет. А что?»
«Вам бы подошло».
«Вы удивитесь, но я действительно когда-то мечтала стать врачом».
«И что вам помешало?»
«Плохо училась в школе. Теперь усмешка стала намного веселее. Точнее, неравномерно. Если бы для поступления в медицинский было бы достаточно пятерки по биологии и химии, я бы поступила. У меня и с языком проблем никогда не было. Тоже всегда на отлично училась. Но вот математика...
А уж о физике вспоминать не хочется». — Сочувствую, — хмыкнул капитан.
— Не стоит. Я ни о чем не жалею. Так для чего вы мне показывали все это?
— Эти люди могли бы были убиты тем самым киллером, о котором я вам говорил.
— Все?
— Да.
Злата еще раз скользнула взглядом по фотографиям. Слегка нахмурилась, немного подумала. — Это, по-моему, ошибка.
— Ошибка? В чем? Капитан злился уже в открытую. «Это ж надо, ни тени волнения. Как будто она разглядывает иллюстрации в журнале МОД. Вы сомневаетесь в подлинности фотографий?»
«Нет. Я сомневаюсь лишь в том, что все это мог сделать один и тот же человек».
«Почему?»
«Потому что, если не ошибаюсь, убийцы или, как там вы говорили, киллеры пользуются одним и тем же оружием. А тут...» — она кивнула на фото. «Все сделано по-разному».
«Вы ошибаетесь», — холодно произнес Бурмин. «Это маньяки никогда не меняют способ убийства. Просто потому, что они психи. Хотя даже среди них бывают исключения. Киллеры — другое дело. Да, большинство из них имеет свою специализацию. Но встречаются и, так сказать, универсалы. Они действуют всякий раз по-новому. Долгое время нам не приходило в голову, что множество разрозненных уголовных дел нужно объединить в одно». Потому что мы столкнулись именно с таким вот универсалом, причем гениальным. Столько времени, столько эпизодов и ни одного промаха.
Злата слушала молча, не глядя на собеседника, продолжая изучать снимки. Когда капитан замолчал, она, будто ничего не слышала, спросила после небольшой паузы. «Кто эти люди?»
«Жертвы киллера», — машинально ответил капитан, не понимая, о чем она.
«Это я уже поняла, но кто они? Кем они были в жизни?» «Например, вот этот человек». Она взяла в руки одну из фотографий и показала Бурмину.
«Этот? Кузнецов. Между прочим, депутат районного совета».
«Кузнецов», — повторила Злата, что-то припоминая. «Это, случайно, не тот, который присвоил себе деньги, предназначавшиеся детскому фонду?»
«Да, он», — неохотно подтвердил капитан.
«Угу. А этот...» Злата взяла другой снимок. «Кстати, что с ним случилось? На фото незаметно никаких признаков насилия».
«Он отравился».
«Да что вы говорите? И как же он оказался в числе якобы жертв убийцы, если он просто отравился?»
«Он не просто отравился, как вы изволили выразиться. Его отравили».
«Это как? Заставили проглотить яд под дулом пистолета?»
«Нет, зачем же? Его угостили домашней малиновой настойкой, сделанной на метиловом спирте». «Я надеюсь, вам известно, что это такое?»
«Метиловый спирт, естественно. Я ведь говорила, что по химии у меня была твердая пятерка. Но вы не ответили, кто же это? Ну, тот, который отравился». «Вы хотите знать фамилию всех жертв? Зачем?» «Вы знаете, их фамилии меня вовсе не интересуют. Мне просто любопытно, что за люди передо мной на снимках? Как они жили?» «И вот и скажите, чем занимался этот отравленный?»
«Он был директором винного магазина».
«Винного?» — шевельнула бровями Злата.
«Это что, совпадение? Директор винного магазина отравился спиртным». «А что вас не устраивает?»
«Меня?» «Меня все устраивает. Просто такое совпадение наводит на мысль о том, что здесь не все так просто. Скажите, а у этого директора все было чисто и гладко в его лавочке? Не было ли каких-нибудь нарушений?»
«А это при чем?»
«Значит, были?»
«Были, но ничего не доказано. Обвинение было голословным».
«Угу. Понятно». Злата утратила интерес к этому снимку и взяла в руку следующий. «А, интересно, если один зарезан, другой отравлен, то этот вот, судя по изображению, скорее всего, задушен? А вот тот не утопленник?»
«В обоих случаях, да. И как вы догадались?»
«Ну, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы узнать лицо утопленника. А вот другого на шее полоса видна. Вы бы еще удивились, когда я поняла, что вот этот сгорел!»
Указала она на фото обугленного тела.
«Кстати, утопленника я, кажется, знаю. То есть знала».
«Вот как?» — сразу заинтересовался капитан. «И откуда?»
«Из газет, из теленовостей, из интернета. Ведь это он на своей то ли лодке, то ли катере налетел у самого берега на девушку, загоравшую на надувном матрасе, и даже не остановился, чтобы помочь ей. И девушка утонула. Это он?»
«Да, он». «Слушайте, что вы имеете в виду?»
«Ничего», — пожала плечами Злата. «Больше я ничего не буду спрашивать. Мне почему-то кажется, что люди на остальных фотографиях, как и эти трое, имели на своей совести тяжкий груз. Мне лично они антипатичны».
«В этом я с вами соглашусь», — внимательно наблюдая за ней, задумчиво произнес Бурмин. «Я понимаю, что вы хотите сказать, но это не причина их убивать».
«Для вас, для меня, не причина». А вот для родителей утонувшей девушки, думаю, да, причина. И для детей, которым не достались так необходимые им деньги. И для родственников тех, кто отравился паленой водкой.
Вы что же, всерьез считаете, что все люди, пострадавшие от кого-либо из этих... Он кивнул на снимки. Могли сами отомстить?
Я ничего не считаю. Лишь пытаюсь пояснить свое отношение к данной проблеме. Мне кажется, что люди на этих фотографиях получили по заслугам. И я так чувствую.
То есть вы оправдываете убийцу? А, ну хотя понятно. Ведь он ваш муж.
Снова здорово.
При чем здесь Олег? Он не имеет отношения ни к одному из этих людей. Ну хорошо. Тогда поясните мне, почему вы так в этом уверены?
Злата помолчала, потом неожиданно спросила. Вы сказали, что не женаты. А девушка у вас есть?
«Есть», — автоматически ответил капитан. «И что?»
«Скажите, вы поверили бы словам какого-нибудь соседа по дому, что она ловит по ночам собак и тайком ест их живыми?»
«Собак?» — в полном замешательстве переспросил Бурмин. И тут же, поняв, к чему ведет Злата, улыбнулся. «Нет, конечно. Она любит собак».
«Почему-то я не удивлена. Так вот, ваша девушка любит собак. Вы в этом уверены. А Олег любит людей. В этом уверена я».
«Понятно», — кивнул капитан, собрал фотографии и вернул в папку. «Значит, помогать нам вы отказываетесь. Я правильно понял?»
«Помогать? В чем? Как?
Оговорить своего собственного мужа?» «Конечно, отказываюсь. И вообще, неужели вы могли предположить, что если бы даже Олег в чем-то был виноват, я рассказала бы вам об этом?»
«Ну, всегда ведь надеешься на лучшее», — слегка пожал плечами Бурмин.
«Вот это абсолютно точно. Именно поэтому я больше не стану отвечать на ваши вопросы, чего бы они ни касались. Чай я вам предлагать не стану, уж извините, а больше вам здесь делать нечего. Если решите провести обыск, приходите с ордером и понятыми. Кстати, могу дать вам маленький совет. Не пытайтесь найти их среди жителей нашего дома, если не хотите неприятностей. Вас не поймут и, возможно, попытаются доказать вам вашу неправоту не совсем легальными методами».
«Непременно воспользуюсь вашим советом», — хмыкнул капитан. «Обыск, я думаю, дело решенное, ордер выписать тоже не проблема. Так что мы с вами скоро увидимся».
«Буду ждать встреч», — под стать ему ответила Злата, запирая дверь.
Оставшись одна, Злата подошла к окну и проследила, как капитан сел в машину и уехал. Только после этого она дала волю эмоциям.
«Черт!»
Во время разговора, который то и дело напоминал ей допрос, Злате понадобились все силы, чтобы выглядеть невозмутимой. Теперь, наконец, можно было не сдерживаться.
«Черт! Черт! Черт! Ну как она могла оставить в полиции эту фотографию? Никогда ничего не забывала, не оставляла, все предусматривала, и вдруг такой прокол. Ну что она так завелась тогда из-за этого дежурного? Ведь знала, точно знала, что не возьмут у нее заявление в этот раз. Так чего распсиховалась, спрашивается?»
«Зато вот теперь было от чего психовать. Из-за нее вышли на след Олега. Хотя... Постой-ка, что там говорил этот следователь? Или он не следователь? Да, какая разница? Он говорил, что Олег засветился на камере. Да, еще наряд полиции. Да. Тут не только она виновата. Олега все равно вычислили бы в этот раз. Скорее, позже, чем получилось, но все равно вычислили бы. Вот и не верь в совпадение».
В кабинет вошел Бурмин. Не сказав ни слова и даже не взглянув на Леху, он смаху швырнул папку на свой стол.
Папка скользнула по гладкой поверхности и сбила органайзер. Ручки и остальная мелочевка раскатились по всему кабинету. Тихо выругавшись, капитан начал подбирать свое хозяйство с пола. Леха следил за происходящим с любопытством и недоумением, но заговаривать не пытался.
Бурмин вернул в органайзер его содержимое и брякнул его на стол с абсолютно излишней резкостью. Пару ручек от этого опять покинули свое место, выскочив на стол. На этот раз выражение было виртуознее, а голос громче.
Немного успокоившись, капитан занялся текущими делами, так и не сказав ничего, если не считать выражений вслух. Приблизительно через час, сделав несколько звонков и разобрав кое-какие бумаги, он, положив локти на стол, мрачно уставился на лежащую на краю стола кожаную папку, с которой пришел. Леху так и подмывало спросить, что это в ней такое находится, понимая, что именно там кроется причина плохого настроения друга. Но опять ничего не спросил, опасаясь его реакции. Наконец Бурмин решительно расстегнул папку, вынул фотографии и разложил перед собой на столе. Он сидел и смотрел на них, не шевелясь, сложив руки на груди, лишь переводя внимательный взгляд с одного изображения на другое. Но вот почему те мысли, что давно вертелись у него в голове, озвучены человеком, впервые увидевшим эти фото? Он сам уже не раз задумывался над странными совпадениями причин смерти жертв и их основными занятиями или поступками, вернее, с теми нарушениями или преступлениями, которые были ими всеми совершены. И уже неоднократно ему в голову приходила мысль, которую Бурмин старательно гнал от себя. А не большим ли злом станет изоляция этого киллера-виртуоза? И вот эта мысль пришла снова, и прогнать ее никак не получалось. От этого капитан злился, особенно вспоминая удивительное спокойствие женщины, с которой говорил совсем недавно, и ее точные попадания при изучении фотографий. Складывалось впечатление, что она знала об этих людях и их смертях. Это было вполне возможно, так как обо всех случаях писали СМИ. Но для того, чтобы так легко ориентироваться, чтобы иметь уже сложившееся мнение по этому поводу, нужно было интересоваться конкретными новостями. В этот момент Леха наконец не выдержал и подошел к столу Бурмина. Увидев разложенные фото жертв киллера, он тихонько хмыкнул и спросил. «Ну и что ты их разглядываешь? У тебя появились какие-то сомнения?» «Сомнения?» – переспросил Бурмин, выныривая из своих мыслей, и тут же сорвался.
«Какие сомнения? Что ты лезешь с идиотскими вопросами? Тебе своих дел не хватает? Хочешь, чтобы я с тобой поделился?»
«Виноват, господин капитан!»
Выделив голосом обращение, гаркнул Леха, вытянувшись по стойке смирно. «Больше такое не повторится!» Ведь четко повернувшись кругом, пошел на свое рабочее место.
Через несколько минут капитан, чувствуя себя виноватым, собрал фотографии и бросил обратно в папку.
«Ладно, Леха, прости, не обижайся!» Совсем другим голосом обратился он к лейтенанту. «Не знаю, с чего я вдруг психанул».
«Да ладно, Юрка, проехали. Не в первый раз. Кстати, думаю, не в последний», — ухмыльнулся тот.
«И как только тебе это с таким характером капитана дали? Не иначе, как в нужный момент на кого-то наорал?»
«Ладно, не завидуй. Тебе тоже уже недолго осталось в Старлеях ходить».
«Недолго?» — тут же насторожился Леха. «Ты что-то слышал?»
«Да ничего не слышал. Просто, по-моему, это логично. И причина есть. Проявленные чудеса храбрости при задержании вооруженного хулигана. В голосе капитана не было и намека на шутку, но на лице хитрая усмешка.
«Ой, да хватит тебе!» — поморщился Леха. «Достали все с этим задержанием, как будто сами по-другому бы поступили».
«Ну, не знаю. Я бы, например, 100 раз подумал, нужно ли мне это, пакостника из весенней ледяной каши доставать. Вытащишь, придется возиться, вину доказывать. А утонул, и нет проблемы. Как это? Нет тела, нет дела.
Тебя ж его... Ты ж его на свою голову вытащил. Вот и мучаешься теперь с очередным глухарьком.
Слушай, Юрка, может, мне тоже в пузо встать? Надуться и перестать с тобой разговаривать?»
«Да все-все, молчу. Только вот начальству высокому твой поступок очень понравился. Так что, думаю, поощрение жди. Не звание, так премию дадут. На худой конец грамоту».
«Ой, как она мне нужна!» — закатил глаза Леха. «Как раз в коридоре кот, гад такой, обои оборвал. Вот туда и повешу».
«У тебя есть кот? Почему я не знаю?»
«Да это не у меня, у сестры».
«Тогда понятно. Ладно, давай к делу. Что там у тебя с опросом соседей? Что выяснить удалось?»
«Да ничего не удалось. Все в один голос утверждают, что такую пару, как Макаровы, днем с огнем не сыщешь. Хвалят их и вдвоем, и каждого в отдельности. Уж они и добрые, и отзывчивые, и честные. А еще жалеют Злату».
«Это с чего?»
«Так ведь весь дом уже знает, что у нее муж пропал».
«А, ясно». Бурмин замолчал, снова нахмурился. «Так, я отчитался. Теперь ваша очередь, капитан Бурмин». Тот глянул с недоумением.
«О чем это вы, лейтенант Зайцев?»
«Старший лейтенант. Пока что», — многозначительно поправил приятель.
«И как же это о чем?»
«Давай, колись, с чего это ты в таком грозном настроении явился, и почему мне кажется, что этот грозовой фронт как-то связан с беседой с красавицей Златой?»
«Ты прям провидцем заделался», — снова помрачнев, проворчал капитан.
«Так, глядишь, скоро преступников с закрытыми глазами вычислять будешь. Даже хрустальный шар не понадобится».
«Значит, я прав?» — весело спросил Леха.
«Отчасти да», — нехотя ответил Бурмин. «А смешного ничего в этом нет».
«Да я не смеюсь», — слегка пожал плечами лейтенант.
«И что же она такого тебе наговорила? Не смешного?»
«Привела кучу аргументов в пользу ненавистного мужа?
Или невиновного?
И ты от этого расстроился? Прости, не поверю».
«Неправильно сделаешь. Ничего такого важного, что могло бы негативно повлиять на расследование».
«Да, впрочем, как и неважного.
Кроме разве замечания по поводу разных способов убийства жертв?»
«Вот оно как. Она что ж, подробно фотки разглядывала?»
«Представь себе, да. И ни разу не поморщилась, как будто она не маникюрша, а патологоанатом».
«А может, у нее хобби такое, в морге подрабатывать?» — хохотнул Леха.
«Ну что за чушь?» — поморщился Бурмин.
«Не, а что? Представляешь, какая практика шикарная, мертвякам ногти делать. И никаких тебе жалоб!» Продолжил хохмить Зайцев, но, увидев выражение лица приятеля, оборвал сам себя. «Все, все, все. Больше не буду. Обещаю. Да что там было-то? О чем говорили?»
Злата Игоревна заявила, что ей, в общем-то, все равно, убийца ее муж или нет. Главное, любящий, добрый и нежный. А остальное не ее забота.
«Ну, по большому счету, то есть, если посмотреть на все ее глазами, ну, она в какой-то степени права», — промямлил Леха, боясь снова вызвать раздражение друга. Но Бурмин не разозлился.
«Может и так. Только вот то, что она не считает своей заботой, является таковой для нас».
«Ну, для нас, конечно. Только она не подумала о тех, кто потерял такого же любящего и заботливого?»
«Не знаю, Лешка. Она сказала другое».
«И что?» — осторожно спросил Леха, поскольку Бурмин снова замолчал.
«Она сформулировала, произнесла вслух то, что я сам уже давно ощущал, но не позволял себе размышлять на эту тему. А красавица Злата вот так просто взяла и сказала:
„Да ты можешь, наконец, членораздельно выразить свою мысль. Че там Макарова сказала? Чем смутила тебя?“
„Могу“». Капитан снова вытащил из папки фотографии и веером бросил на стол.
„Вот в этом дело».
„В чем?
В снимках?“
„Нет, в людях на этих снимках».
„В трупах, ты хотел сказать?“
„Нет, Лешка, именно в людях. К трупам у меня вопросов нет. Уже нет. Все, что могли, они рассказали экспертам. У меня вопросы к людям, к тому, как они жили до момента вот этой последней съемки».
«И что ты хочешь о них выяснить?» — подозрительно спросил лейтенант.
«Ничего. Я уже знаю все, что меня волнует, Леха.
Среди жертв нет ни одного нормального человека. Ни одного!»
«Что значит нормального? Они же все психами были?»
«Да нет. При чем тут психи? Они были вполне себе адекватными, но...»
«Вот скажи мне, как бы ты отнесся к человеку, который украл у детей деньги? У больных сирот?
Как?»
«Ну, плохо», — озадаченно ответил Зайцев. «Как к нему еще можно относиться?»
«Плохо?
И что это у тебя означает? Перестал бы с ним здороваться?»
«Ну, не знаю. Наверное».
«И у тебя не чесались бы руки приложить его хорошенько?»
«Ну, может, и чесались бы. Может, и приложил бы».
«Ну и что с того? Я что-то не понимаю. Ты оправдание киллеру ищешь?»
«А чего их искать-то?»
— тихо проворчал Бурмин и продолжил уже громче.
«Нет, не ищу я ему оправдания. Я вот не могу отделаться от чувства симпатии, что ли, к нему. Или понимания. И от какого-то детского ощущения, которое можно выразить словами «так вам и надо». Только в конце хочется прибавить совсем не детское выражение».
«Так, по-твоему, получается, что всех негодяев нужно отстреливать и травить? Без суда? Как бешеных собак?»
«Нет, я не о том. Просто вдруг неприятно стало, когда подумал, сколько бы еще гадостей сотворили эти люди, если бы их не остановил тот, кого мы ищем».
«Фу! Юрка, ты умом тронулся? Хватит рассуждать! Так ты договоришься до того, что этого гениального убийцу нужно перестать искать, да еще и медаль ему вручить за заслуги».
«Да нет, искать его я, конечно, буду. Обязанности свои я помню и долг не нарушу. Просто на душе гадко как-то».
«Все, Юрка, хватит сантиментов. Ты же на себя не похож стал. Давай-ка вернемся с заоблачных высот на бренную землю. Ты мне ответь, что сказала Макарова о возможном нахождении своего благоверного?»
«Да ничего не сказала», — пожал плечами капитан, в очередной раз убирая снимки в папку.
«Говорит, что понятия не имеет, где он может быть. И все твердит, что точно что-то случилось. Только...»
«Что только?»
«Почему-то мне кажется, что знает она, где он. Но молчит».
«Естественно, молчит. Было бы странно, если бы она тут же тебе все выложила. В конце концов, она имеет право не свидетельствовать против мужа. А почему ты решил, что Макара известно местоположение супруга?»
«Не знаю. Но вот сам посуди. Соседи говорят, что жили Макаровы душа в душу. Так?»
«Так».
«А вот особых переживаний по поводу исчезновения мужа у жены почему-то незаметно».
«Но в полицию-то она пришла с заявой. Да еще чуть ли не истерику тут закатила, по словам Витьки».
«А ты не думаешь, что это могло быть постановкой для отвода глаз?»
«Не-не, Юрка, погоди. Какой к черту отвод глаз, если она фотку в полиции оставила? Было бы все придумано заранее, унесла бы с собой».
«Я уже думал об этом».
«И что надумал?»
«Допускаю случайность».
«Нет, только не случайность. Она ж понимала, что если пришла с заявлением о пропаже человека, с нее фото потребуют».
«Ну да. А еще она, скорее всего, знала о том, что заявление не примут. Скажут подождать 3 дня».
«И все равно мне это объяснение кажется каким-то хиленьким. У тебя другого нет?»
«Макарова, как и ее муж, не знала о камере. Не знала, что Олег Макаров засветился. Если у них была договоренность, как действовать в экстренном случае, то все сходится». Олег позвонил жене, сообщил, что ситуация аховая, и залег где-то до поры. Ну, а Злата Игоревна начала действовать по заранее оговоренному плану. Вот и вынырнула на свет Божий фото.
«Погоди, как это он позвонил, если его мобильник дома остался?»
«Ты чего, Леха, того? Не знаешь, что у человека может быть дофига мобильников? А звонить он мог не на сотовый, а на стационар?»
«Ну, может. Тем более, что мы проверяли звонки Макаровой только на сотовом».
«Вот-вот. Нужно теперь проверить и на домашний телефон».
«И все равно как-то это...» Леха покрутил кистью в руки в воздухе. «Слишком призрачно. Фактов нет».
«Да, фактов нет. Пока что».
«Пока? Ты надеешься их получить?»
«Да. Олег ведь должен был, будет как-то связаться с женой. Не век же он будет бегать. Надо проследить за Макаровой».
«А телефон?»
«Ну, естественно, на прослушку, и мобильный, и городской. Я доложу следователю, но кроме этого нужно слежку организовать».
«Ага, так тебе и разрешат. Людей-то откуда брать? Кто за красавицей таскаться будет? Предупреждаю сразу, я пас!» — поторопился произнести Леха, видя, что Бурмин собирается что-то сказать.
«Да я не тебя имел в виду, не бойся!» — усмехнулся приятель. «У нас тут пополнение было, на место Михалыча парня взяли. Уволень деревенский, но вроде ничего, старательный. Вот я и попрошу прикомандировать его. Ума много не надо за бабой ходить, а у него как раз испытательный срок закончится, пока он топтаться будет. И нам польза, ему хорошо».
«Ну, если так», — успокоился Зайцев. Злата стояла посреди комнаты и оглядывала несусветный кавардак, в который превратилась вся ее квартира после учиненного обыска, и вспоминала, как все проходило. Понятыми были совершенно незнакомые ей люди. Злата усмехнулась про себя, вспомнив свой совет к капитану. Видимо, он внял ему. Она наблюдала за процессом от начала до конца, усевшись на диван рядом с ними. Понятые время от времени косились на нее со смесью любопытства и легкого опасения во взгляде. Злата игнорировала их взгляды, глядя на происходящее с недовольным, даже оскорбленным видом. На вопросы она отвечала сквозь зубы, односложно, не скрывая неприязни и обиды. Даже возмущение. Подумать только! Полиция занимается перетряхиванием содержимого ее шкафа вместо того, чтобы проявить, наконец, активность в поисках пропавшего Олега Макарова. Эту мысль Злата не преминула высказать вслух еще в самом начале обыска и в весьма нелицеприятной форме. Время шло, вещи постепенно перекочевывали на пол. В конце концов, не найдя ничего, что могло бы заинтересовать его, Бурмин, присутствовавший при обыске, придрался к тому, что в квартире не были обнаружены документы Олега. Не было ни паспорта, ни водительского удостоверения. «При первой нашей встрече, Злата Игоревна, вы сказали, что ваш муж в тот день, когда вы его искали в последний раз, в свою машину оставил возле дома».
«Да, оставил».
«Тогда зачем он взял с собой права? Это значит, что он рассчитывал все же воспользоваться автомобилем? Не обязательно своим, это не важно».
«Как это не важно? Вы что, собираетесь обвинить его в угоне? А что еще придумаете? Может, сразу запишите в американские шпионы?»
«Ничего придумывать никто не собирается. Я ничего об угоне не говорил. Не нужно передергивать. Лучше ответьте на мой вопрос. Зачем Олег Владимирович взял с собой права, оставив автомобиль?»
«А вам не приходило в голову, что мужчины носят в бумажнике комплект документов? Что всякий раз, выходя из дома, думать, что сегодня оставить, а что взять с собой? Зачем?»
«Все сложено раз и навсегда», — пожала плечами Злата. «Вы видели, как ваш муж брал документы?»
«Нет». «А должна была?»
«Разве это не естественно?» — поднял брови Бурмин. «Вы ведь были дома».
«И что?» «Я не имею привычки следить за тем, как собирается куда-либо мой муж. Он уже большой мальчик и способен сам решить, что ему брать с собой, а что нет».
«Удивительное дело. Как муж собирался, вы не видели. Куда он пошел, не знаете. Можно подумать, что вы с ним посторонние друг другу люди, соседи».
«А вы?»
«Что я?»
«Вы следите за тем, как собирается ваша жена? Уверены в том, что знаете, куда именно она пошла?»
«У меня нет жены».
«Ах, да, вы уже говорили об этом. Ну, в таком случае попытайтесь представить».
«Мы сейчас с вами не рассуждаем о жизни. Я задаю вопросы, вы отвечаете».
«Прекрасно. Но вы ни о чем не спросили. Просто сказали ни с того, ни с сего, что наши с Олегом отношения похожи на соседские. Это возмутительное, ни на чем не основанное заявление. Больше мне сказать вам нечего».
Бурмин, никак не отреагировав на слова Златы, вышел в прихожую и оттуда спросил. «В какой куртке ушел ваш муж?»
«В своей любимой, камуфляжной».
«А что за куртка висит здесь?»
«Серая?»
— не вставая с дивана, уточнила Злата.
«Да, серая». «В ней он выходит редко, говорит, что она ему узковата в плечах».
«А какая обувь на нем была?»
«Резиновые сапоги. Я еще, когда дверь за ним закрывала, спросила, не замерзнут ли у него ноги, а он ответил, что на бегу не замерзнут, зато переобуваться не придется».
«В каком смысле? Зачем переобуваться?» Оперативник снова заглянул в комнату.
«В том смысле, что мой муж электрик», — несколько раздраженно ответила Злата. «Одно дело исправить что-то в квартире или подключить какой-то прибор. Другое — авария».
«Какая авария?»
«Ну, не автомобильная же! Что-то с электричеством. Техника безопасности, понимаете? Коврики резиновые, перчатки резиновые, сапоги резиновые».
Дальше беседа продолжалась в том же духе. Бурмин выкапывал все новые и новые мелочи и просил Злату объяснить тот или иной факт, те или иные слова, надеясь, что она в конце концов проговорится, сболтнет лишнее, запутается. Но его надеждам сбыться не довелось. Как бы ни отвечала ему Злата, спокойно или с раздражением, она ни разу не дала поймать себя ни на чем. Это требовало сосредоточенности, напряжения, но Злата ни разу не сбилась и не показала виду, что каждый свой ответ тщательно продумывает. И вот, наконец, квартира опустела. Злата, вздохнув, то ли с облегчением, то ли с недовольством, еще раз оглядела комнату и принялась за уборку, подчиняя свои действия известной поговорке «Глаза боятся, а руки делают».